Бисмиллах, алхамдулиллах, салату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи васхабихи ва ман валя, амма баъд. Говорит Хафиз ибн Касир, фаслун, раздел. Аль-муахату байна аль-мухаджирин ва ансар. О том, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, побратал мухаджиров и ансаров. Тайп, можете себе отметить то, что это произошло в первый год хиджры, непосредственно после приезда посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в Медину. И из событий этого первого года, то, что в этот первый год скончался Ас'ад ибн Зурара, Абу Умама Ас'ад ибн Зурара. То есть то о таком довольно много было речи на прошлых уроках. Один из шестерых, которые приехали в Мекку в сезон совершения хаджа и встретились там с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и приняли ислам. Тот, у кого остановился Мус'аб ибн Умейр, а также ибн Мактум. Тот, на чьем попечении были два мальчика, Сахль и Сухейль, чью землю выкупил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, для постройки своей мечети и тому подобное. То есть человек был очень важным, внесшим важную лепту в распространение ислама. Так вот, он скончался в первом году хиджры. И в этом первом году родился первый ребенок у мухаджиров, это Абдуллах ибн Зубейр. Это просто как полезные моменты подписываем. То есть это у Аз-Зубейра ибн Аввама и его жены Асмы бинт Абибакр ас-Саддик. Родился ребенок Абдуллах. А что касается первого ребенка, который родился у ансаров, то это Ан-Нуман ибн Башир. Нуман ибн Башир говорит Хафиз ибн Касир, увада а Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ман биль Мадина мин аль-Яхуд. Говорит, и посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям первым делом, после того, как приехал в Медину, заключил мирный договор с иудеями. Заключил определенные договора, то есть с теми племенами иудеев, которые находились на то время в Медине. Как мы говорили, иудеев на то время в Медине было довольно-таки большое количество. И Ибн Исхак приводит вот этот вот договор, который был заключен между пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и между иудеями, он называется как сахифа. Сахифа, то есть как бумага или договор, который был между ними подписан. И иснады его являются слабыми, но некоторые его или многие из его частей, то есть частей этого договора, описываются или упоминаются в разных достоверных хадисах, то есть по отдельности, то там, то здесь упоминаются. Так что можно сказать, то, что у этой сахифа есть основа. И также передается вот со слов многих из обладателей знания. Так что распространено также в сунне то, что эта сахифа действительно была, и она состоит из довольно большого количества частей. Из этого то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заключил с ними договор о ненападении, о том, что они жители одного города и друг на друга нападать не будут, но наоборот будут помогать друг другу в благочестии. Также из пунктов этого договора то, что иудеи должны будут вкладывать также денежные средства, если понадобится какая-либо защита Медины. Если это понадобится для военной охраны Медины. Также, если понадобится охрана военная Медины, то каждый из племен, в том числе иудеи, обязуются охранять Медину с той стороны, в которой они живут. То есть каждый со своей стороны Медину что делать? Охранять. Также из пунктов этого договора было то, что ни иудеи, ни многобожники, которые живут в Медине, не должны поддерживать многобожников, которые живут вне Медины. То есть, если посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, со своими войсками отправится куда-то, допустим, на сражение с многобожниками, то вот эти вот внутренние многобожники Медины и иудеи Медины не должны оказывать тем никакой поддержки. Если посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что-либо заберет у них в качестве трофеев, то эти не имеют на это никакого права, во-первых, и во-вторых, не имеют никакого права также на то, чтобы препятствовать этому, или поднимать свой голос, что это является неправильным и тому подобное. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заключил с ними договор, что его взаимоотношения с остальными многобожниками Аравийского полуострова их не касаются, то есть они не вмешиваются в эти дела. Также из пунктов этого договора было то, что иудеи не должны были выходить и выезжать за Медину, кроме как с позволения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть любой иудей, который хотел выехать из Медины для каких-то дел, должен был об этом заранее предупреждать посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, для чего сделал? Для того, чтобы иудеи не могли держать какую-то связь с посторонними иудеями, которые жили вне Медины, как, допустим, в Хайбаре или в каких-то других местах. То есть, чтобы они не могли договориться о нападении на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому с этих пор иудеи и многобожники, которые хотели выехать из Медины, спрашивали об этом или на это разрешение у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И также из пунктов этой сахифа, то есть вот этого вот договора, который заключил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, было то, что никто не имел права давать приют и убежище и скрывать у себя того, кто совершит преступление в Медине. То есть, если кто-то совершит преступление, как, допустим, убийство, или воровство, или грабеж, или что-либо подобное, и при этом кто-то захочет его приютить, или скрыть, или дать ему убежище, то он не имел на это права по этому договору. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указывал, что тот, кто сделает это из мусульман, то на нем проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. То есть, для того, чтобы это стало серьезным вопросом. То есть, это также является важным политическим ходом. Для чего? Для того, чтобы установить порядок. То есть, что называется уголовный порядок, где в городе, чтобы уменьшить количество преступлений и различных дурных ситуаций. и тому подобные пункты, которые приводятся в этой вот сахифа, то есть в этом договоре между посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и иудеями, а также многобожниками, которые были здесь, которые были, то есть, все еще в Медине. Это, иншаллах, понятно. Говорит, «Ва катаба бидзалика китабан». Видишь, относительно этого он написал книгу, то есть имеется в виду договор. «Ва аслама хабрухум». И также в этот год, то есть сразу по приезду посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в Медину, принял ислам один из ученых иудеев, а это Абдулла ибн Салям, радиаллаху анху. И история принятия им ислама приходит у имама Аль-Бухари, является достоверной. Это как раз вот та история, когда он принял ислам, но попросил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не рассказывать об этом иудеям. Потом попросил позвать его иудеев, чтобы он задал им вопрос о нем, то есть о Абдулла ибн Саляме, что они о нем скажут. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, задал свой вопрос, и они сказали: «Хайруна ибн Хайрина, Саидуна ибн Саидина, Алимуна ибн Алимина», и так далее. «Он лучший из нас, сын лучшего из нас, господин из нас, сын господина из нас, ученый наш и сын ученого нашего». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «А что вы скажете, если я вам скажу, что Абдулла ибн Салям принял ислам?» Они сказали: «Хашаху мин хада», то есть не может быть такого. Это он далек от такого низкого поступка, чтобы принять ислам. И затем вышел Абдулла ибн Салям к ним и засвидетельствовал о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, что Мухаммад посланник Аллаха. И после этого они начали его что? Обзывать, то есть различными обзываниями. И сказали: «Шарруна ибн Шаррина», «Он худший из нас», «Сын худшего из нас» и тому подобное. Это вот как раз история о нем, об этом человеке, которого звали Абдулла ибн Салям. Говорит, «Вакафара амматухум». А что касается подавляющего большинства других иудеев, которые были в Медине, то они остались на своем неверии. «Вакану салят кадаэль». И вообще, говорит, иудеи, которые жили в Медине, составляли собой три племени. То есть их было там три племени. «Бану кайнука», а это «Бану кайнука», «Ва бану надыр» и «Бану курейда». Там, что касается вот этих вот трех племен, то с каждым из них в будущем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сразится. И битва с каждым из этих племен произойдет после большой битвы. После Бадра, после Ухуда и после Хандака. Вот эти вот большие битвы, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, проведет с иудеями, все они произошли после великих битв в исламе. Самых тяжелых битв в исламе. Это Бадр, Охот, также Хандак, то есть битва Урва. Это говорит тебе о чем? О том, что иудеи, несмотря на то, что заключают мирный договор с мусульманами, но ждут какого-либо тяжелого момента у мусульман, то есть когда мусульмане вступают в какую-то тяжелую, кровопролитную для них битву, в которой они несут тяжелые потери, после этого иудеи, или в течение этого, иудеи нарушают свой договор и нападают на мусульман. Так было во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и так происходит во все времена взаимоотношения ислама с кем? С этими людьми, то есть с иудеями, и вплоть до сегодняшнего дня. И человек, мусульманин, должен иметь это или держать это всегда в своей голове. Но эти битвы, иншаллах, подробно у нас еще в будущем придут. Так, говорит его Аха Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, бейн аль-мухаджирин ва ансар. То есть то, что было до этого, вот этот вот абзац, в этом шла речь о том, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вел свои взаимоотношения с людьми другой религии, не той религии, на которую он, так, с которыми ему приходилось жить в одном городе или в одном государстве. А теперь Хафиз ибн Касир приступает к блоку о том, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вел себя с мусульманами. Говорит, и побратал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мухаджиров и ансаров. Что значит побратал? То есть каждому мухаджиру дал брата из ансаров. И каждому ансару, наоборот, дал брата из мухаджиров. Это потому, что мухаджиры приехали без имущества, без денег, не имеющими, что называется, работы, не имеющими участков земли. И тяжело было им финансово, то есть по приезду в Медину. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, побратал мухаджиров и ансаров, так что каждый ансар помогал тому мухаджиру, который был к нему прикреплен. И они назывались побратаями, то есть два, каждый была пара побратаев к нам. И известно от ансаров, то есть их великая позиция и различные великие ситуации, какие они проявили относительно своих братьев-мухаджиров, и как они их поддержали всем, чем могли. Имуществом, также помощью, также советом, и всем, чем только может помочь человек другому человеку. Говорит, «Факану етаву арасу наби адаль иха фибтидаль ислам, ирсан мукаддаман адаль параба». Говорит, и вот это вот побратайство или братство, оно, говорит, распространялось даже на вопрос наследства. Так что человек, мухаджир, брал наследство от своего брата ансара. Или наоборот, ансар брал наследство от своего брата мухаджира. И вот это вот наследование ставилось и отдавалось ему предпочтение перед наследованием по родству. То есть сейчас у нас в исламе данный вид наследования отменен. То есть сейчас родственник наследует от родственника, супруг наследует от жены и тому подобное. А вот раньше, в начале ислама, наследство было установлено между мухаджиром и ансаром. Каждый мухаджир наследовал от своего ансара. Каждый ансар наследовал от своего мухаджира, кроме своих родственников. Говорит, وفرض الله سبحانه وتعالى إذ ذاك الزكاة رفقا بفقراء المهاجرين. Говорит, и в этот же год Всевышний Аллах Субхану Тааля установил в качестве обязанности на мусульманах выплату заката. Это для того, чтобы это стало поддержкой бедных и нищих, или бедным и нищим мухаджирам. И можете себе отметить то, что в этом вопросе есть разногласия. То есть есть серьезные разногласия относительно того, когда был вменен в обязанность закат и его выплата. Так другие ученые или другая группа ученых говорит о том, что выплата заката была вменена в обязанность во второй год хиджры, вместе с уразой, вместе с обязанностью держать уразу в месяц Рамадан. Говорит, уаказа закара ибн Хазм фиадат тарих. Видишь, говорит Хафз ибн Касир и ибн Хазм тоже, то есть в своей книге Джуами Усира указал на то, что закат был вменен в обязанность именно в этом, то есть в первом году хиджры. Уакадкада баалу хуфаз мин улема и хадис, а говорит, некоторые хафизы из мухаддисов сказали, инна ваяху фарду зака матакан, то, что он так и не смог узнать и не смог добиться знания о том, когда же все-таки в действительности была узаконена выплата заката. То есть это вопрос, как мы сказали, в нем есть разногласия. Значит, сколько получилось всего мнений? Два мнения. Либо в первом году, либо во втором году. И третье мнение заключается в чем? В невежестве. То есть некоторые из мухаддисов сказали, что нам так и не стало известно, когда же все-таки закат был узаконен. Вот в этом разделе, значит, речь шла о чем? О том, какие действия совершил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в начале своего прибытия в Медину и своего нахождения в Медине, как он поступил с теми, кто жил в Медине из многобожников и иудеев, и как он поступил, наоборот, с мухаджирами и ансарами, которые были на его религии в этом городе. И некоторые понятия, которые мы упомянули, что было в этом году, в первом году, какие знаменательные события в нем произошли. Теперь давайте следующий прочитаем раздел. Говорит далее Хафз ибн Касир, фаслун, раздел «Фардуль джихад», в котором речь идет о вменении в обязанность джихада, о том, как был вменен в обязанность джихад. Так у себя здесь подпишите важный момент. То, что джихад был вменен в обязанность в мусульманской общине по ступеням, а конкретнее по четырем ступеням. То есть джихад прошел четыре ступени в этой общине, в общине мусульман, пока был вменен в обязанность. Первая ступень, первая мархала, первый период, это мекканский период, где Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал «Ваджахидхум джихадан кабира» и сражайся с ними великим джихадом. Имеется в виду доводом. То есть в Мекке джихад был только лишь на основании довода. Довода из Корана и сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И этим Кораном пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сражался с многобожниками, то есть доводил до них шариатский довод относительно их многобожия и неправильности этой идеологии и вероубеждения. То есть этот первый этап еще не был этап вооруженного джихада. Второй этап – это уже мединский этап. Отсюда уже начинаются мединские этапы, где Всевышний сказал «Узина лилладзини укаталюна би аннаум зулиму, ва инна Аллаха аля насрихи лакадир». То есть разрешено тем, на которых нападают, разрешено им защищаться. Почему? Потому что по отношению к ним проявляют несправедливость. И поясни, Всевышний Аллах способен им помочь. То есть вот это вот вторая степень, или вторая ступень, или период, в чем заключается? В том, что если на тебя напали, то разрешено защищаться в ответ такой же военной защиты. Это вторая ступень. Далее пришла третья ступень, где Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал «Вакатилю фи сабилилля аллазина юкатилунакум» и сражайтесь на пути Аллаха с теми, которые сражаются с вами. И сражайтесь на пути Аллаха с теми, которые сражаются с вами. То есть имеется в виду, можете нападать на тех, которые напали на вас. А что касается тех, которые между вами и между ними не было никаких военных взаимоотношений, никакой войны, то не нападайте на них первыми. Это третья ступень или третий период. То есть, если кто-то на вас напал, то вы тоже можете в ответ нападать на эти племена. То есть, не просто уже защищаясь, а именно нападением. Это третья ступень. И четвертая ступень, где Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал «Кутиба алейкум аль-киталь ва хуа курхун лякум» – «Предписано вам сражение, и оно ненавистно вам». То есть, это означает, у нас еще дальше по разделу придет. То есть, здесь уже пришло окончательное предписание сражаться с многобожниками, даже если они не из тех, которые напали на нас. То есть, в этом аяте уже пришло разрешение нападать первым, подать военным образом первым. Вот это вот четвертый период, это как раз тот период, который и закрепился в шариате, и идет до сегодняшнего дня, и будет идти до судного дня. Говорит Хафз ибн Касир, «Валамма стакарра Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям биль Мадина, бейна азгури ансар, ва такаффалу би насрихи, ва манаихи мин аль-асвад валь ахмар». Говорит, и когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, окончательно утвердился в Медине между ансарами, которые взяли на себя полностью его защиту и его мана, То есть то, что они будут оберегать его от каждого черного и красного, то есть имеется в виду, будут оберегать его от любого нападения и от любой агрессии. Раматхумул араб катыбатан ан каусин вахида. Говорит, все арабы, то есть аравийского полуострова, абсолютно все, собрались против пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и мусульман, и ударили по ним из одного лука. То есть как бы что? Все собрались на едином убеждении, что они на одном, то есть все многобожники аравийского полуострова на одном вероубеждении, а посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, со своими сподвижниками на другом. То есть они являются врагами друг другу. И поэтому проявляли агрессию вот эти вот арабы аравийского полуострова, многобожники, по отношению к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сподвижникам. Вот ар-раду лахум мин кулли джаниб. Говорит, и вот эти вот многобожники, ар-раду, то есть как бы приставали к сподвижникам со всех сторон. То есть имеется в виду, не давали им ходу и не давали им проходу. Где бы или куда бы ни выезжали сподвижники, была опасность того, что вот эти многобожники нападут на них, или ограбят их, или заберут что-либо из их имущества, или убьют их и тому подобное. То есть мусульмане оказались в чем? В опасности со всех сторон. Улакана субханаху кад азина лил муслимин фил джихад фи сурат аль-хадж ва хия маккия. Говорит, и вместе с этим Всевышний Аллах субхану тааля еще в Мекке разрешил было мусульманам джихад, то есть имеется в виду, разрешил было мусульманам защищаться от нападений кого? Многобожников. Это говорит сура аль-хадж, которая является мекканской сурой. Фикаули тааля, это в словах Всевышнего, где он сказал: «Узина лилладина юкаталуна би анном зулиму». Разрешено тем, против которых сражается, по причине того, что им причинили несправедливость. То есть разрешено им защищаться, так как относительно тебя причинили несправедливость. «Ваинна Аллах аля насрихим ля кадир». И поясни Аллах, им помочь способен. Да. Что касается вот этих вот слов Хафиза ибн Касира, то в них ошибка. То есть эти слова являются ошибочными. И ошибку эту разъяснил ибн Аль-Каим. Вот этот вот момент и его ошибочность разъяснил ибн Аль-Каим в своей книге «Задуль-Маад», указав на то, что сура Аль-Хадж в действительности является мекканской сурой. Но, говорит, вместе с этим, некоторые ее аяты являются аятами мединскими. То есть такое бывает или нет? Такое бывает. То есть бывает такое, что вся сура, допустим, мекканская, но некоторые из ее аятов были ниспосланы уже в Медине. Потом эти аяты были присоединены к общей суре, хоть она и является мекканской. Так вот, Ибн Каим указал, что вот эти вот конкретно аяты «Узина лилладзина юкаталуна бианнахум зулиму вайнала аля насрихим ля кадир», то что вот эти вот аяты на самом деле не мекканские, а какие? Мединские. То есть, когда мусульмане находились в Мекке, им еще не было разрешено что делать? Отвечать и защищаться. Но им было велено только терпеть, проявлять терпение, оставаться на своей религии и стараться, насколько возможно, призывать к ней других. А что касается вот этого вот разрешения, то оно уже пришло где? В Медине. И Ибн Аль-Каим вот в этой своей книге указал сразу на 6 сторон или на 6 видов аргументации, которыми опроверг вот это мнение, что вот этот вот аят из суры Аль-Хадж является мекканским аятом, то, что он был ниспослан еще в Мекке. Значит, мы остаемся на том делении, то есть на тех 4 этапах, на которые мы указали в начале этого раздела. Вот это вот деление является верным. А что касается вот этого слова Хафиз ибн Касира, то неправильность их разъяснил, как мы сказали, ибн Аль-Каим. Говорит, «Сумма ламма сару фил Мадина, ва сарат лавум шоука, ва адут, катаб Аллаху алейхим аль-джихад». А когда, говорит, они уже оказались в Медине, то есть мухаджиры, и также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, все они оказались в Медине, и у мусульман уже появилась шоука, то есть сила, ва адут и опора, катаб Аллаху алейхим аль-джихад. Говорит, Всевышний Аллах субхана ва тааля предписал им джихад. То есть вменил им в обязанность совершения джихада против неверующих многобожников. Кама каля тааля фи сурат аль-бакара, как сказал об этом Всевышний Аллах субхану ва тааля в суре аль-бакара. На 216 ее аяте, это последний 4 этап вменения в обязанность джихада. Сказал Всевышний, кутиба алейкум аль-киталь ва хуа курхун лакум. Было предписано вам сражение, и оно ненавистно вам. Ненавистно в том смысле, что каждый человек беспокоится за свою жизнь, свое здоровье. И ненавистно человеку погибать, и ненавистно человеку получать ранения относительно его тела. Но каждый из верующих любит это предписание, то есть со стороны веры, именно в том смысле, что оно из нашей веры и предписано нашим Господом. С этой стороны каждый из верующих любит это предписание, то есть совершение джихада. Но со стороны физической, что называется, природных свойств человека, так, природных его качеств, человек не любит умирать и не любит получать ранения. То же самое, как, допустим, малое омовение. Каждый человек из верующих любит малое омовение, в том смысле, что оно предписано нам Всевышним Аллахом субхану ва тааля. Но когда приходится брать его, допустим, в морозное время, в холод и тому подобное, то здесь уже человеку это неприятно. То есть, хоть ему это неприятно физически, но сердцем он это поклонение все равно любит. Говорит Вааса антакраху шейан, ва хуа хайрун лакум. Говорит Всевышний, быть может, что вы ненавидите что-то, но это благо для вас. وَعَسَانْ تُحِبُّ شَيْا وَهُوْ شَرْرُ لَكُمْ. А быть может так, что наоборот вы любите что-то, и оно является злом для вас. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Аллах знает, а вы не знаете. То есть один Аллах Субхану Тааля знает, в чем действительно для вас польза, а в чем действительно для вас вред. И бывает такое, что вы считаете что-то за вред, а в этом действительности польза для вас. И наоборот, что-то вы любите и считаете, что это полезно для вас, но в действительности в этом для вас вред. И знает истинную сущность вещей один лишь Всевышний Аллах Субхану Тааля, а вы не знаете. Поэтому, знаешь, вот этот вот раздел, речь в нем шла о чем? О том, как был предписан джихад, то есть был узаконен и вменен в обязанность джихад в этой общине, в общине мусульман, каких этапов прошел джихад в своем вменении в обязанность и тому подобные вопросы. Все это изучалось и разъяснялось Хафизом ибн Касиром в этом разделе. Теперь далее. Говорит далее Хафиз ибн Касир, фаслун ауалюль магази вальбууз, то есть раздел первые магази, военные походы, вальбууз, и военные, бууз это как бы уже что? Военные отряды. То есть здесь можете отметить у себя, что некоторые из ученых различают между тремя понятиями. Есть понятие газуа, есть понятие баас, есть понятие сария. Если в военном походе участвовал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то это принято называть газуа, по-другому магази, это газуа. Если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сам не участвовал в военном походе, то этот военный поход называется баас, то есть как бы послание. То есть он посылал какой-либо отряд на военные действия. Это называется как баас. И третье – сария. Сария – это такой военный поход, который совершается ночью. То есть если поход отправляется на ночь, тогда он называется как сария. Он называется сария. Говорит Хафиз ибн Касир «Газватуль Абуа». «Газват аль Абуа». Первое, первый военный поход, который состоялся в истории ислама, называется «Газуатуль Абуа». Можете у себя подписать. Также у этого военного похода есть второе название, которое называется «Аль-Ваддан». «Газуа Аль-Ваддан». Вот эти вот два названия произошли от названий местностей. То есть «Аль-Ваддан» и «Аль-Абуа» – это не что иное, как два места. Между Меккой и Мединой. Дальше Медины примерно на 30 миль. 29-30 миль от Медины. И вот эти вот два места, они рядом с друг другом. Абуа рядом с Вадданом. Поэтому некоторые из ученых Сирии называют это сражение, или точнее этот военный поход, Аль-Абуа, Газват Уль-Абуа, а некоторые говорят Газват Аль-Ваддан. Говорит, «Ваканат ауаля газатин газаха Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, Газват Уль-Абуа». Говорит Хафиз ибн Касир, первый военный поход, который совершил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, лично, был вот этот вот поход, Газват Аль-Абуа. «Ваканат фи сафар сана синтейн мин аль-хиджра». Говорит, и это, этот военный поход произошел в месяц сафар второго года хиджры. Первый месяц какой у нас хиджрийский? Мухаррам. А второй сафар. Вот как раз получается второй год, значит пророк саллаллаху алейхи ва саллям в Медине мирной жизнью прожил сколько? И мы скажем, что он приехал в Рабиуль-Ауль, а это уже какой месяц? Это уже получается третий месяц. Мухаррам, сафар, потом Рабиуль-Ауль. То есть прожил около 10 месяцев мирной жизнью в Медине. Затем на второй месяц второго года, это месяц сафар второго года хиджры, пророк саллаллаху алейхи ва саллям совершил свой первый военный поход в истории ислама. Говорит, «Хараджа бинафсихи саллаллаху алейхи ва саллям хатта балага ваддан». Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям вышел сам лично, то есть он и еще определенное количество войск вместе с ним. И добрались они до местечка, которое называется Ваддан. «Фавадаа бани Бамра ибн Бакар ибн Абдамана ибн Кинана». И говорит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, встретил там войско, войско племени Бамра ибн Бакар ибн Абдумана ибн Кинана. То есть племя Бамра. И с ними заключил мирный договор. Договор о ненападении. Маасайидиим Махши ибн Амр. То есть с их хозяином, с их господином, то есть господином этого племени, или вождем этого племени, которого звали Махши ибн Амр. И в некоторых нусхах, в некоторых изданиях приходит Маджди. Маджди ибн Амр. Некоторые говорят Маджди ибн Амр, некоторые говорят, что его звали Махши ибн Амр. Сумма карра раджиан иль Мадина. И после того, как он заключил вот этот вот мирный договор о ненападении с этим племенем Бамра, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, повернулся обратно в сторону Медины, валям ялка харбан. И в этом военном походе они не встретили конкретного сражения. То есть никакого конкретного врага, с кем можно было бы сразиться, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не встретил. Вакана стахлафа алейха Саад ибн Убада, радиаллаху анху. И говорит, он оставил было вместо себя в Медине Саада ибн Убаду, то есть ответственного за Медину, главного в Медине после него, то есть пока будет пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в отъезде, оставил после себя Саада ибн Убаду, радиаллаху анху. Значит, это вот первый военный поход, который был совершен в исламе, называется как Газватуль Абуа. Далее у нас еще придут вот подобные походы, в которых конкретного сражения не было. Иншаллах придет разъяснение, зачем эти вообще походы были нужны. То есть, если там нет сражения, то зачем его совершать? Это все, иншаллах, придет у нас далее. Говорит далее Хафиз ибн Касир, Бахс Хамза ибн Абдул-Мутталиб. Бахс, то есть послание Хамзы ибн Абдул-Мутталиб. Имеется в виду, «Сумма бааса аммау Хамза, радиаллаху ану, фи салатина ракибан минал мухаджирин, лейса фихим ансари иля сейфиль бахр». Говорит после этого, то есть после того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вернулся со своего первого военного похода, похода на Абуа или на Уаддан, после этого он отправил из Медины военный поход, во главу которого поставил своего дядю Хамзу ибн Абдул-Мутталиба. И вместе с Хамзой в этот военный поход вышло 30 всадников. Из мухаджиров. Все они были мухаджирами, и не было среди них ни одного ансара. Не было среди них ни одного ансара. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сам выехал в этот военный поход или нет? Сам не выехал, но послал вместо себя главным Хамзу, своего дядю кого? Послал вместо себя своего дядю Хамзу. Говорит Хафиз ибн Касир, «Иля сейфиль бахр», то есть отправил вот этот вот военный отряд на берег моря, на морской берег. Здесь можете у себя подписать, зачем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил Хамзу ибн Абдул-Мутталиба над войском в 30 всадников к берегу моря. То, что по этому месту проезжали обычно торговцы. Обычно проезжали торговцы в Мекку из Шама. То есть, когда ехали торговым караваном из Шама в Мекку, они ехали через море. Имеется в виду вот по этому берегу моря. И наоборот. То есть, опять-таки, если из Мекки в Шам, тоже оттуда ехали. И в этом как раз месте, в это время должен был проезжать Аль-Аир, то есть караван Абу-Джахля. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, послал туда именно мухаджиров. И не послал никого из ансаров. И это было больше, то есть, знаковым походом, нежели военным. То есть, для того, чтобы показать курайшитам, что с этого времени ваша спокойная жизнь закончилась. То есть, куда бы вы ни ходили, с нашими торговыми караванами, мы будем тут как тут вас подстерегать и готовы будем на вас нападать. То есть здесь что получилось у нас? То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вот этот вот военный поход послал больше для предупреждения курайшитов, чтобы они поняли, что теперь их безопасная жизнь закончилась. Говорит Фальтака би Аби Джахль ибн Хишам, и говорит Хамза ибн Абдул-Мутталиб со своим небольшим войском встретился с Абу-Джахлем ибн Хишамом. Уарак бин Маху Зуха Саласмия. И у Абу-Джахля, говорит, вместе с ним было примерно 300 всадников. Зуха, то есть Юкарит, Майюкарит, то есть приблизительно Саласмия, приблизительно 300 всадников. Хамза ибн Абдул-Мутталиб со своим небольшим войском выстроился перед войском Абу-Джахля, и они тоже, в свою очередь, выстроились. И уже сражение было готово, то есть в том смысле, что обе стороны были уже готовы начать сражаться. Фахаля бейну Маджди ибн Амр аль-Джухани. И встал между ними вот этот вот человек, Маджди ибн Амр аль-Джухани, аль-Бамри, с которым пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в прошлом военном походе, помните, в Газват Абуа, заключил договор о ненападении. И вот этот вот человек, Маджди ибн Амр аль-Джухани, у него было два договора о ненападении. С пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и с Абу-Джахлем. Поэтому он как бы получился между ними. И он встал между ними и предотвратил между ними сражение. То есть призвал обе стороны удержаться от сражения и разъехаться. И действительно так и поступили. Обе стороны разъехались без сражения. Говорит ли Ан-Мукана Муда'ан или Муада'ан Лиль-Фарикейн. Потому что, говорит, он был тем человеком, то есть вот этот вот Маджди, у которого был Вада, или по-другому, мирный договор, договор о ненападении с обеими сторонами. Как с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, так и с кем? С Абу-Джахлем. То есть с многобожниками с этой стороны. Вот это вот, что касается военного отряда Хамза ибн Абдул-Мутталиба. Теперь далее. Следующий раздел. Баас Убейда ибн Харис ибн Мутталиб. Говорит, военный отряд или поход, который послал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поставив во главу его Убейду ибн Хариса. Говорит Хафиз ибн Касир, وبعث عبيدة بن الحارث ابن المطلب في ربيع الآخر في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا. Говорит, в месяц ربيع الآخر, второго года хиджры, это уже какой месяц года, ربيع الآخر, четвертый месяц года, сначала Мухаррам, потом Сафар, потом ربيع الأول, потом ربيع الآخر, آخر. Говорит, вот этот غزوة الأبواء, самое первое, было когда? Сафар. Затем было вот этого послания Хамзы ибн Абдул-Муталиба. Теперь послание другого военного отряда под главенством Убейда ибн Хариса. Это уже месяц Рабиу-Аль-Ахир этого же года. И вместе с ним, то есть вместе с Убейдой ибн Харисом, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, послал 60 или 80 всадников. 60 или 80 всадников, все из которых тоже были мухаджирами. Все они тоже были мухаджирами. И цель была какая? Та же самая. Та же самая цель была поиск каравана курайшитов. Поиск торгового каравана курайшитов. Мы говорили, помните ранее, то, что каждый месяц практически у многобожников были различные рынки в различных местностях. То там, то здесь. То они в Шаме ездили, то они в Йемене ездили, то они в Бахрейне ездили, то они в самом Аравийском полуострове проводили различные рынки. И вот для того, чтобы обнаружить какой-либо из этих караванов, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, опять послал вот этот вот военный отряд. «Иламаин биль хиджаз би асфаль саниятиль мара». Говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, послал этот отряд «ма биль хиджаз», то есть в одну из местностей, которая находилась в Хиджазе, которая была ниже ущелья, которое называлось Аль-Мара. Фалаку джаман азыман мин Курейш, алейхим Икрима ибн Аби Джахль. Говорит, и вот это вот войско Убейда ибн Хариса встретило, говорит, огромное войско курайшитов, над которыми главенствовал Икрима ибн Аби Джахль. Вакиля балькана алейхим Микрас ибн Хафс. А некоторые из ученых Сиры сказали, что над тем войском тогда вождем был Микрас ибн Хафс, а не Икрима ибн Аби Джахль. Фалам якун бейнум киталь. Но опять в этот раз между ними не произошло какого-то конкретного сражения. Можете просто подписать «Инна матарашух бисиха». То есть произошло лишь взаимное обстреливание стрелами. То есть немножко обстрелялись стрелами и опять разошлись. А как такового сражения, то есть ряд на ряд такого, опять-таки не произошло. Говорит «Илля анна Саад ибн Аби Ваккас рашака аль-мушрикин яума идзин бисахам». Видишь, кроме, говорит, как то, что Саад ибн Аби Ваккас в этот день обстрелял многобожников стрелами. И, соответственно, они тоже ответили своими стрелами. Факан ауаля сахмин румия бихи фисабилилля. Поэтому считается, что Саад ибн Аби Ваккас был первым, кто отправил стрелу на пути Аллаха. Говорит: «Вафарра йома изимин аль-куффар иля аль-муслимин аль-Миқдад ибн Амр аль-Кинди ва Утба ибн Газван ради Аллаху анхума». И примечательным событием вот этой вот встречи было то, что от неверующих, от многобожников во время этой встречи сбежали два сподвижника. А это Миқдад ибн Амр аль-Кинди, аль-Миқдад, и Утба ибн Газван. То есть они были слабыми сподвижниками, находились все еще в Мекке, не могли совершить хиджру, потому что им это запрещали кто многобожники. И здесь они взяли их с собой торговым караване. И здесь они воспользовались случаем и убежали от этих многобожников на сторону мусульман. Этим отличился этот военный поход. Факана газан аль-бахсан ауваля ра'йатин акадаха расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. И говорит, вот эти вот два первых баса, то есть два первых военных отряда, то есть отряд кого? Хамзы и Убейды, были, говорит, первыми знаменами, которые посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, назначил и отправил в качестве военного похода. Валякин хтулифа фи айихима кана ауаль. Но, говорит, есть разногласие. Какой из этих двух отрядов был первым? Первый Хамзы или первый Убейды? Вакиля иннаума кана фи санатиль уля мин аль-хиджра. А есть мнение вообще другое, то, что эти два отряда были посланы еще в первый год хиджры. Вахуа кауль ибн Джарир ат-Табари. И вот это вот мнение, то, что эти два отряда были посланы еще в первый год хиджры, это мнение выбрал ибн Джарир ат-Табари, то есть в его книге «Тарихуль Умам валь Мулюк». Валлаху та'аля алам, и одному Аллаху лучше известно. Как мы сказали, значит, основной целью послания этих военных походов было что? Во-первых, известить курайшитов и вообще арабов, то, что их спокойная жизнь завершена, и то, что сподвижники будут преследовать их там, где смогут, и там, где будут способны. И второе, для того, чтобы попытаться нанести какой-то урон торговым караванам курайшитов. Вот из-за этих целей были посланы эти первые отряды. Далее. Говорит Хафз ибн Касир, далее фаслон раздел Газвату Буат. Теперь следующий военный поход, в который уже вышел сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, лично. Военный поход называется Буат. Говорит, сумма газа Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, Газвата Буат. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отправился в военный поход, который называется Буат. Буат – это что? Одна из местностей или одна из долин, которая также находится в Хиджазе, недалеко от горы Радва, которая называется Радва. Также между Меккой и Мединой. Так, здесь можете у себя подписать то, что вот в этом местечке, местечке Буат, также находился караван курайшитов, над которым главенствовал Умайя ибн Халаф. Умайя ибн Халаф. Один из заклятых врагов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Он, а также его брат Убей. То есть они двое, Умайя ибн Халаф и Убей ибн Халаф, два заклятых врага пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но конкретно над этим караваном в этот день или в этот случай был кто? Умайя ибн Халаф. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, даже упоминает этого Умайя ибн Халафа в хадисе. Говорит, «Ман лам юхафиз аля салават», тот, который не будет должным образом относиться к своим намазам, «Юхшару», в судный день воскреснет с Каруном, с Фирауном, то есть фараоном, с Хаманом и с Умайя ибн Халафа. Это о чем тебе говорит? То, что был одним из больших лидеров многобожников того времени. Говорит Фахараджа бинафсихи, саллаллаху алейхи ва саллама, фи Рабиуль Ахир. Говорит, и также в этот же месяц, Рабиуль Ахир, пророк, саллаллаху алейхи ва саллама, вышел лично. Минассана Асания, то есть второго года. Рабиуль Ахир второго года вышел лично для этого сражения. И сможете подписать, и с ним было около 200 сподвижников. С ним, то есть пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, было около 200 уже сподвижников. «Вастаамаля аляль Мадина ас-Саиба ибн Усман ибн Мазун». И оставил вместо себя в Медине, управлять Мединой, Саиба ибн Усмана ибн Мазуна. «Фасара хатта балага Буат мин нахияти Радва». Говорит, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, продвигался и двигался, пока не дошел до местечка Буат, которое было со стороны горы Радуа. Это недалеко от местности Ямбо, от местности Янбо. Говорит Сумма Раджа Валям Ялка Харбан. И затем опять-таки посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вернулся назад, так и не встретив какого-либо сражения. То есть сражение опять-таки не состоялось. Можете у себя подписать то, что вот в этом торговом караване курайшитов над ним было или в нем было 100 всадников. Было 100 всадников, и караван состоял из 2500 верблюдов. То есть огромный караван, над которым главенствовал Тумайи ибн Халиф. Состоял из 2500 верблюдов, который охранялся 100 всадниками курайшитов. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не встретил сражения с ними и вернулся куда? Обратно в Медину. Это что касается военного похода на Буат. Далее. Говорит далее Газвату Аль-Ушейра. Газва, то есть военный поход, который называется Аль-Ушейра, или по-другому Аль-Усейра, или по-другому Ушейра. Это разные названия одного и того же сражения. Сейчас придет. Говорит Суммакан Аль-Бада Газвату Аль-Ушейра. Говорит Хафиз ибн Касир. И после этого военного похода, то есть на Буат, произошел другой военный поход, который называется походом Ушейра. Ваюкаль Бис-Син Аль-Мухмаля. А некоторые говорят с буквой Син, Ушейра. Ваюкаль Аль-Ушейра. А некоторые говорят Ушейра. Хараджа бинафсихи, саллаллаху алейхи ва саллям, фи асна джумад аль-уля хатта балагаха. Говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, опять-таки лично вышел в этот военный поход, и это уже было по середине месяца джумад аль-уля. После рабиу аль-ахир идет какой месяц? Джумад аль-уля. То есть смотри, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправлял военные походы, и часто также выходил сам лично каждый месяц. То есть каждый месяц были какие-то военные походы отправлены. Говорит хатта балагаха, пока он не дошел до этого местечка, которое называется Ушейра. Вайя макан бибатни Ямбо. Говорит, и это место, которое находится опять-таки в Ямбо. Уакама хунака бакията шахр валяяли мин джумадиль ахира. Говорит, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, находился в этом месте, то есть, который называется Ушейра, весь этот месяц, весь месяц Джумад-уля, то есть, имеется в виду до его конца, вышел в один из дней месяца Джумад-уля, и потом до конца этого месяца находился в этом месте. Говорит, «Валяяли мин Джумад-ахира», еще несколько ночей, несколько дней из месяца Джумад-ахира. Это уже следующий, после Джумад-уля идет какой месяц? Джумад-ахира. «Васалаха бани Мудлич», и говорит, заключил, опять-таки, акт о ненападении с племенем Мудлич. «Сумма раджаа». И затем опять-таки вернулся, не встретив врага. То есть, брат, вот эти вот военные походы, как мы сказали, они были важны. Почему? Потому что курайшиты постоянно слышали то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, с большим количеством всадников и сподвижников совершает вылазки. То есть, совершает различные походы, продвигается по различным направлениям, то есть, изучает местность и тому подобное. То есть, это все внушало страх в многобожников Аравийского полуострова. Поэтому, хоть сражение и не происходило, но вот эти военные походы были очень важны для того времени, на то время. Говорит, وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد. И говорит вместо себя, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в Медине на этот раз кого оставил? Абу Саляму. Абу Саляму, сына Абдул Асада. Кто такой Абу Саляма? Что мы про него говорили?
Муж
Саляма, который первым переселился из Мекки в Медину. Нам эту историю также подробно разбирать. Именно его пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, на этот раз оставил вместо себя в Медине. Во фисахихи муслимин хадис Аби Исхака Ас-Сабии. И приходит, говорит, у имама муслима со слов Абу Исхака Ас-Сабии, каль, который сказал, «Культу ли Зайд ибн Аркам?» Я задал вопрос Зайду ибн Аркаму. Кам газа Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, сколько военных походов лично совершил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Кала тиса ашара, он сказал 19. Тиса ашара та газва, 19 военных походов. Ауалюга аль-Ушейра, ауль-Ушейра, первым из которых был Ушейра или Ушейра. Нам это приходит также у Бухари, у имама аль-Бухари, а также у имама Муслима, у Тирмизи и других, со слов Абу Исхака ас-Сабии от Зайда ибн Аркама. И Хафиз ибн Касир разъясняет вот это вот недопонимание в своей книге «Аль-Бидая ва-Нихая». Какое недопонимание? Что мы говорили, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, до этого уже совершал военные походы. Валь-Абуа, также Буат, а Ушейра считается третьим военным походом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И говорит Хафиз ибн Касир, вероятно, Зайд ибн Аркам имел в виду, что Ушейра был первым военным походе, в котором он сам лично, то есть участвовал вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть поэтому посчитал его за первый, то есть первый как бы для себя. А вообще для посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это уже не был первый военный поход. Следующий газвату Бадриль-Уля. Следующий военный поход на место, которое называется Бадр. Можете у себя отметить то, что всего военных походов на Бадр 3. То есть в Сирии значится 3 военных похода на Бадр. Вот это вот первый, потом второй, который называется Бадр Ас-Сания или Бадруль-Кубра. Это второй Бадр. это которая у нас придет далее по книге иншаллах, это и есть та самая великая битва при Бадре. А что касается вот этой вот, которая приходит в этом небольшом разделе, то это еще не эта великая битва, а просто поход в сторону Бадра. Говорит Хафиз ибн Касир: "Сумма хараджа баъда бинахвин мин ашрати айям иля Бадри аль-Уля". Говорит, после того как пророк саллаллаху алейхи ва саллям вернулся со своего военного похода на Ушайра, через 10 дней, то есть не прошло и 10 дней, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям вышел куда? В сторону Бадра. Вазалика анна курс ибн Джабир аль-Фигри. То есть и причина, какая была этого похода, зачем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправился в сторону Бадра. Говорит, причина этого была в том, что один из многобожников, а конкретнее один из лидеров многобожников, которого звали Курз ибн Джабир аль-Фигри, говорит, агара аля сархиль Мадина, совершил, говорит, неожиданное нападение на стадо овец в Медине. То есть пришел со своими людьми и напал на стадо, которое паслось в Медине, и забрал овец, угнал овец мединцев. Говорит, фаталабаху, фабалага вадиян, юкалю лаху сафаван, финахияти бадр. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, лично вышел в погоню за этим человеком, для того, чтобы забрать у него то, что он украл. Говорит, и добрался в погоне за ним до местечка, которое называется Сафаван. Это, говорит, в стороне Бадра. Поэтому этот военный поход был назван как Газват Бадр аль-Уля. Фафатаху курс. Но, говорит, вот этот вот курс ибн Джабир аль-Фигри успел убежать. То есть не смогли сподвижники его догнать. Здесь можете у себя отметить то, что из удивительных вещей, то, что вот этот вот человек, Курс ибн Джабир аль-Фигри, затем принял ислам. И когда произошла история Ураниин, помните такую историю, когда некоторые люди прибыли в Медину и затем жили определенное время в Медине и заболели. Потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, посоветовал им выйти за пределы Медины и лечиться там верблюжьей мочой и верблюжьим молоком. И указал на то, что это принесет им пользу, иншаллах. И они так и сделали. То есть вышли за пределы Медины, в то место, где пасутся верблюды заката, то есть закатные верблюды, и лечились там тем, чем научил их пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Затем поступили вероломно, вышли из ислама, убили пастухов, которые охраняли этих верблюдов и пасли их, и забрали с собой этих верблюдов и убежали. И при этом пастухам выкололи глаза и убежали. Говорит, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, послал за ними погоню молодых людей, и среди них, или главным над ними, назначил как раз вот этого человека, Курза ибн Джабира аль-Фигри. То есть только еще вот здесь, в первой битве, что называется, в первом военном походе при Бадре, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сам за ним устроил погоню, так как он сам такое сделал, то есть угнал на этот раз кого? Овечек. А потом, когда он принял ислам, и у мединцев угнали кого? Уже верблюдов, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, уже его, наоборот, поставил над теми людьми, которые должны были отправиться в погоню за этими многобожниками. Почему? Потому что, смотри, было известно вот это вот хорошее свойство Курза ибн Джабира аль-Фигри, то, что он хорошо совершал погоню, либо убегал, либо догонял. Понятно ли мне? Поэтому отправил его во главе. И это также из удивительного предопределения Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, относительно людей. Говорит, فرجع وقد كان استخلف على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه. И говорит, после того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не сумел, то есть поймать этого человека, Курза ибн Джабир аль-Фигри, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заново вернулся в Медину. И говорит, над Медины вместо себя он оставил было кого? Зайда ибн Хариса, радиаллаху та'аля анху. Тайб. Далее. Говорит, даде Ба'ат Саад ибн Аби Вакас, то есть военный отряд, над которым пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поставил Саада ибн Аби Вакаса. Нам вот эти все военные отряды, или некоторые из них, называются именем того, который командовал над ними. Кто был командующим над ними, по его имени и назывался как военный отряд. Говорит, оба Ата Саад ибн Аби Вакас, радиаллаху анху, фитталя би курс ибн Джабир, фи макиль валлаху алям. Говорит, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы нагнать или догнать Курза ибн Джабира аль-Фигри послал, как раз говорит, военный отряд во главе с Саадом ибн Аби Вакасом. Как об этом говорят? Вакиля баль баасаху ля гайри залика. И есть другое мнение, то что отряд Саада ибн Аби Вакаса был послан для другой цели. То есть не был послан за Курзом, а вообще был послан для другой цели. Поэтому здесь в книгах по Сирии он выделяется как отдельный баас, как отдельный военный отряд. Таим, далее. И давайте еще один фасл сегодня возьмем. Говорит Ба'ас Абдилля ибн Джаш, то есть военный поход во главе с Абдулла ибн Джашем, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил вплотную к Мекке, то есть близко к Мекке. Можете здесь подписать у себя то, что вот этот вот военный отряд или рассказ о нем приходит с хорошим иснадом у Ат-Табарани, в его Муджам аль-Кабир, а также в Муснаде Абу Яля. И этот военный поход был отправлен в местность, которая называется Нахля. В местность Нахля, это между Меккой и Таифом, южнее Мекки. И вот этот вот военный поход отличается от всех остальных и считается за очень дерзкий и смелый военный поход. Потому что все остальные были посланы пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, далеко от Мекки. то есть на берега моря или на какие-то другие местности, далеко от центра многобожников, далеко от Мекки. А этот военный отряд пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, уже послал практически в саму Мекку, то есть очень близко к ним для разведки. То есть этот отряд, его целью было что? Получить разведданные относительно многобожников, на чем они, какова их сила и тому подобные вещи. Поэтому этот отряд стоит особняком, то есть относительно всех остальных военных походов. Говорит сумма ба'аса Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла ибн Джаш ибн Риаб аль-Асади ва саманиятан мин аль-мухаджирин. Потом говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям послал в военный поход Абдуллаха ибн Джаша ибн Риаба аль-Асади, Абдулла ибн Джаш, и вместе с ним еще 8 человек из мухаджиров. То есть небольшая группа, все вместе получается сколько? 9 человек. Он и еще плюс 8 мухаджиров. Говорит ва катаба лаху китабан, и пророк саллаллаху алейхи Салама написал ему послание, имеется в виду продиктовал, чтобы ему написали записку. وَأَمَرُهُ أَلَّا يَنْظُرَ فِي حَتَّى يَسِيرَ يَوْمَيْنِ, и приказал ему не читать эту запись, пока он не проедет 2 дня. То есть, когда 2 дня пути проедешь, потом откроешь записку и прочитаешь, что я там тебе написал. ثُمَّ يَنْظُرُ فِي, а потом, говорит, уже в него посмотри. وَلَا يُكْرِهَ أَحَدًا مِنَ أَصْحَابِهِ, и не заставляй никого из тех, которые с тобой, выполнять то, что написано в этой записке. То есть, прочитай ее им, если они согласятся, то делайте. Если не согласятся, тогда никого не заставляй. То есть, если кто-то откажется, то отправь его домой, проблемы нет. Фафа'ля. И Абдулла ибн Джаш, радиаллаху анху, так и поступил. Валямма фатаха аль-китаб ваджида фи, то есть когда он проехал 2 дня пути, открыл эту запись, открыл это послание и нашел в нем следующее, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, написал ему: «Идза назарта фи китаби хаза», когда ты посмотришь в эту мою книгу, «фамды хатта танзиля нахла», то едь дальше, пока ты не дойдешь до местечка, которое называется Нахла, бейна Макка ва Таиф, которое между Меккой и Таифом, ва тарассад биха курайшан, и устрой там засаду курайшитам, ва тааллам лана мин ахбарихим, и разузнай нам их известия. То есть, во-первых, устрой засаду курайшитам и разузнай нам различные известия о них. Факаля самаан ва таа, и Абдулла ибн Джаш, когда прочитал это известие, сказал: слушаюсь и подчиняюсь. Ва ахбара асхабаху бидзалика, и сообщил о том, что в этом письме, тем, кто его сопровождал из этих 8 мухаджиров. «Вабианну ляйста крихум», и сказал им, что я никого из вас не заставляю ехать вместе со мной. «Фаманахабба шахада фаленха», тот, который хочет шахады, то есть погибнуть на пути Аллаха, тот пусть едет со мной. «Ваманкари гальмаут фалерджи», а тот, который не хочет погибать, тот пусть возвращается куда? В Медину. И в этом опять-таки указание на опасность этого военного похода. То есть он был очень опасным, потому что их было всего 9 человек, и предстояло сражение с курайшитами, и предстояло разузнать данные у них. Говорит, «Уамма ана фанахил», а что касается меня, говорит, то я отправляюсь дальше. «Фанахару куллюхум», и все они согласились поехать с ним. Никто не отказался, никто не возвратился в Медину, но все поехали вместе с ним. Говорит, «Фалямма кана фи аснаит тарих, абалла Саад ибн Аби Ваккас, ва Утба ибн Газван, баиран лахума, кана ятакибани». Говорит, и по пути Саад ибн Аби Ваккас, а также Утба ибн Газван потеряли своего верблюда. Имеется в виду, останавливались обычно на ночлег по дороге, допустим, на привал, и ложились спать. И верблюд Саад ибн Аби Ваккаса, а также Утба ибн Газвана, это один и тот же верблюд, говорит, потерялся, то есть сбежал от них. И говорит, кана ятакибани, и они ехали на нем по очереди. То есть сначала Саад, потом садился Утба, потом опять Саад, потом Утба и так далее. То есть ехали на этом верблюде в этом походе по очереди. Фатахаллафа фиталабе, поэтому они отстали от основной группы в поисках этого верблюда. То есть отправились искать верблюда, потому что пешком не могут идти за верблюдами. В любом случае они отстанут. Поэтому решили пойти поискать этого верблюда, чтобы потом затем всех догнать. И в итоге, говорит, отстали от общей группы. Ватакаддама Абдулла ибн Джаш хатта назаля бинахля. А Абдулла ибн Джаш с оставшимися, то есть уже 6 мухаджирами, что сделал? Отправился дальше, пока не доехал до вот этого вот назначенного места Нахля. Фамаррат бихи ирун ли курайш тахмилю забибан ва адаман ва тиджара. И мимо них, то есть когда они сидели в засаде, мимо них, говорит, проходил караван курайшитов, который вез с собой забиб, то есть изюм, также адам, то есть кожу, ва тиджара и другие виды товаров. А можете себе отметить то, что вот этот вот караван шел из Йемена. Шел из Йемена куда? В Мекку. Говорит, «Фиа Амар ибн Хаврами, ва Усман, ва Науфаль, ибн Абдилля ибн Мугира». Среди многобожников в этом караване были Амар ибн Хаврами, а также 2 сына Абдулла ибн Мугира, а это Усман и Науфаль. А также среди них был Аль-Хакам ибн Кайсан, который был вольноотпущенником Бануль Мугира. «Фаташаур аль-Муслимон». И тогда, то есть когда мусульмане, Абдулла ибн Джахш и другие, увидели этот караван, они решили посоветоваться. «Вакалю» и сказали, «Нахну фи ахири йом мин Раджаб, аш-шахр аль-харам». Мы, говорит, находимся в последнем дне месяца Раджаб, который является запретным месяцем. То есть это когда, значит, произошел военный поход? Месяц Раджаб. Месяц Раджаб когда приходит? После Джумадуль Ахира. И вот этот вот Раджаб является запретным месяцем единственным. В том смысле, что до него и после него месяцы не запретны. Всего сколько запретных месяцев? 4. 3 идут подряд, то есть Дзулькаада, Дзульхиджа и Мухаррам. А один Раджаб стоит особняком, то есть один единственный. И вот они как раз увидели, то есть находясь в засаде, увидели вот этот вот караван курайшитов, который ехал из Йемена с различной торговлей и товаром. И говорит, не знали, что делать, как поступить. Сейчас последний день Раджаба. Если нападем на них, скажут, мусульмане нападают в запретные месяцы. И объявляют войну в запретные месяцы, тогда как у них принято, что это запрещено. И действительно, шариатом это также является запретным. Говорит, если мы сейчас не нападем, то они уйдут от нас, то есть заедут в Мекку и все, потом уже мы не сможем их нагнать. То есть, видишь, так было принято у многобожников, что они пользовались вот этими вот запретными месяцами для того, чтобы завершать в них свою торговлю. То есть, ехали туда-обратно по-быстрому, чтобы возвращаться как раз к сроку, так чтобы он вернулся и никто на него не напал по дороге. И вот как раз так получилось. Говорит, поэтому мусульмане стали советоваться и сказали, мы находимся в последнем дне месяца Раджаб, который является запретным месяцем. «Фаин патальнаум интагатна шахрал харам». Видишь, если мы сейчас вступим с ними в сражение, то этим самым мы нарушим запрет запретного месяца. «Воин талакнаум лейля дахалюль харам». А если мы оставим их сегодня и не нападем на них, то они успеют зайти на запретную территорию, то есть на запретную территорию Мекки, на которой тоже нельзя сражаться. Говорит сумма тафаку аля мулакатихим. Но потом решили все-таки что? Решили все-таки сражаться с ними, то есть напасть на них. Фарама ахадухум амра ибн аль-хаврами факаталяху. И говорит, один из них бросил фарама, то есть как бы бросил либо стрелу, либо копье. В амра ибн аль-хаврами и убил его. Амр ибн аль-хаврами был одним из лидеров этого каравана. Говорит, его убили. Ва асару усман валь-хакам. Уфлита Науфаль. И говорит, взяли в плен Усмана, а также Аль-Хакама ибн Кайсана, а Науфаль, другой сын Абдулла ибн Мугира, успел убежать, говорит, его поймать не успели. Так здесь, знаешь, что у нас получается в этом отрезке? Указание на то, кто был первым погибшим многобожником, который погиб от рук мусульман на пути Аллаха. Кто был? Вот этого человека Амар ибн Хабрами. Амар ибн Хабрами. Говорит, сумма кадиму биль-ир валь-асирайни кад-азалю мин залик аль-хумус. Затем, говорит, наши вот эти вот сподвижники, то есть Абдулла ибн Джаш, с теми людьми, которые были с ним, обратно вернулись в Медину. То есть забрали, говорит, что? Аль-ир, караван. И с этим караваном прибыли в Медину. Еще плюс двух пленных с собой привезли. То есть кого? То есть Усмана и Аль-Хакама ибн Кайсана. Говорит, и при этом уже успели забрать пятую часть трофеев из этого каравана. Говорит, факанат ауваля ганима филислам. И говорит, поэтому это был первый трофей в исламе. Это были первые трофеи в исламе. Ва ауваля хумусин филислам. И первая пятая часть, которая была взята из этих трофеев. Ва ауваля катилин филислам. И это был первый убитый, которого убили мусульмане. Ва ауваля асирин филислам. И это были первые пленные в исламе. Илля анна расул Аллах саллаллаху алейхи ва саллям анкара алейхим ма фаалу. Но говорит, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям порицал этих сподвижников за то, что они совершили. То есть порицал их за то, что они совершили нападение в запретный месяц. Говорит, ва кад кану радиллаху анху мучтахидин фима санау. И говорит, вот эти вот сподвижники совершили свой ичтихад. То есть сделали свой ичтихад и решили все-таки нападать. Поэтому, иншаллах, на них греха не было. Ва штадда тааннут курайш ва инкарухум залик. Говорит, и после этого курайшиты подняли много вопля, что называется, так и много шума. То есть начали говорить, что это такое, то есть люди нападают на нас в запретные месяцы, такого не принято у нас установлено, что в запретные месяцы мы спокойно переезжаем. То есть то, что они там, машалла, такое количество сподвижников из Мекки изгнали, и сколько лет притесняли, это все нормально. А здесь один раз напали на их караван, это подняли шум и вопль. То есть как всегда, как это делают неверующие. Говорит, вакалю Мухаммадун кад ахалля шахрал харам. И начали что? Везде рассказывать то, что Мухаммад сделал разрешенным запретный месяц. То есть объявил разрешенным сражаться в запретный месяц. Хотя пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был причастен к этому или нет? Не был причастен к этому, то есть не позволял им сражаться в этот месяц. Говорит, «Танзил Аллах Азза ва Джалля фидалик», и Всевышний Аллах Субхану ва Тааля ниспослал относительно этого аяты. «Яз алуна кани шарин харами китадам фи», они задают тебе вопрос о запретном месяце и о сражении в нем. «Куль китадам фи кабир», скажи, сражение в нем, то есть большое дело, великий грех. «Васадду нам сабили ля», но с другой стороны, отворачивать людей от пути Аллаха, «Вакуфрум бих», и проявлять неверие в Аллаха, «Вальмаджиди харам», и отворачивать людей от запретной мечети, «Ваяхраджу ахлихи мину», и выводить людей из запретной мечети, то есть изгонять мусульман из Каабы, из Мекки, «Акбару индаллах», это более великий грех перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Так здесь необходимо у себя отметить то, что неспослание этих аятов именно из этой истории относительно этого есть сомнения. То есть иснады относительно этого являются неустановленными. И в том числе шейх Мухбиль также не привел эту причину неспослания этих аятов в своем сборнике Сахих Муснад Миназбабин Нузуль, то есть достоверные хадисы относительно причин неспослания аятов. Говорит Яполю Субхана, говорит Хафиз ибн Касир, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, «Хаза ллази вакаа ва ин кана хата» – это, то есть то, что произошло со стороны этих сподвижников, хоть и является ошибкой, لأن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله, потому что сражение в запретный месяц является большим грехом у Всевышнего Аллаха. إلا أنما أنتم عليه أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام. Но то, что творите вы, о многобожники, тем, что вы отдаляете людей от пути Аллаха и не веруете в Аллаха и в запретную мечеть, وإخراج محمد وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في الحقيقة, и то, что вы изгнали Мухаммада и его сподвижников из Мекки и от Каабы, которые в действительности являются настоящими людьми Каабы. Они в действительности являются людьми Каабы. Акбару индаллах. Это, говорит, является более великим грехом у Аллаха. Минан питаль фи шаар аль-харам. Нежели сражение в запретный месяц. Говорит, ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخمس من تلك الغنيمه. Потом говорит, то есть после того, как уже запретный месяц прошел у нас, посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم принял пятую часть из этих трофеев, واخذ الفداء من ذينك على سيرين, и получил выкуп за тех двух пленных, которых они взяли. На этом сегодня завершим. И следующие моменты, которые приходят в Сирии, сражения и другие, оставим, иншаллах, на следующие уроки. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.